В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 октября... Сегодня 12 марта. Среда в Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Гиги Гулава остается на свободе. Ускорится ли путь Грузии в НАТО? Почему не формируется правительство Южной Осетии? Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. Большая семерка выступила с заявлением по Крыму. В результате взрыва и обвала жилого дома в Нью-Йорке пострадали 11 человек. В Стамбуле около 10 тысяч человек собрались на похороны подростка. Большая семерка сегодня выступила с заявлением, в котором подчеркивается, что аннексия Крыма могла бы оказать крайне неблагоприятное влияние на законодательное обеспечение единства и суверенитета всех государств. Ранее сегодня глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Большая семерка примет документ, в котором проявится твердость намерений семи ведущих держав мира и стран-членов Европейского Союза. В Большую семерку входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. В 1998 году Большую семерку была принята Россия. Последние месяцы в связи с событиями вокруг Украины отношение западных партнеров к России серьезно ухудшилось. Они отменили подготовку к саммиту Большой восьмерки в Сочи. В результате взрыва и обвала жилого дома в Нью-Йорке сегодня пострадали 11 человек. Об этом сообщают местные СМИ, отмечая, что у всех пострадавших легкие ранения. В то же время сотрудники ближайшей больницы заявили, что к ним поступил один человек с тяжелой травмой. Информация о взрыве и возгорании в Восточном Гарлеме в одном из районов Манхэттена поступила в городскую пожарную службу в 10 часу утра. На место были направлены десятки специалистов. Со ссылкой на жителей сообщалось, что взрыв был очень сильным. В ближайших строениях взрывной волной выбило стекла. На кадрах с места видны клубы дыма. В обвалившемся доме, по разным данным, было 5-6 этажей. Здание стояло недалеко от железнодорожных путей. В связи с разрушением дома движение поездов приостановили. О причинах взрыва пока не говорится. BBC приводит слова одной из очевидцев, которая рассказала, что последние несколько недель периодически ощущала запах газа.
Эхо Кавказа. Новости.
Во Владикавказе в среду были задержаны полицией и в течение нескольких часов удерживались в ОВД промышленного района украинские журналисты. Редактор службы новостей телеканала 1+1 Анна Букая и оператор Павел Бондаренко. Вот что сообщила Анна Букая корреспонденту нашей радиостанции Мурату Гукимухову по телефону.
Они сказали, что сейчас есть постановление, что всех украинцев, которых они видят в городе, пропускать дальше только через отделение милиции. Ну, они услышали, наверное, нашу речь украинскую. Сказали, что у нас очень опасная ситуация в Украине, и мы тоже можем, может быть, предусматривать какую-то опасность. Это нам объяснил участковый, который нас задержал возле вокзала. Потом он позвонил старшему. Мы сейчас в райотделе милиции и интересуются очень нашей политической ситуацией и кому принадлежит наш канал. Они там долго проверяют нашу аккредитацию на Паралимпийском комитете. Мы же все письма высылали и в Южную Осетию.
Рассказывала редактор украинского телеканала 1+1 Анна Букая, которая вместе с оператором Павлом Бондаренко была задержана в среду полицией во Владикавказе. Стражи порядка объяснили журналистам, что к ним применена мера профилактики. В Стамбуле около 10 тысяч человек собрались в среду на похороны подростка, чья смерть днем ранее привела к новым антиправительственным выступлениям в стране. После траурной церемонии собравшиеся планировали организовать марш в одном из центральных районов города. 15-летний Беркин Элван скончался от травмы, полученной 9 месяцев назад. Тогда его сильно ударили по голове канистрой со слезоточивым газом. Это произошло во время столкновений между полицией и группой манифестантов. Элван оказался на месте случайно по дороге в магазин за хлебом. После удара он впал в состояние комы. Известие о его смерти вызвали протесты в ряде турецких городов во вторник ночью. Несколько человек были задержаны. В среду произошли столкновения в Анкаре, где полиция, чтобы разогнать манифестантов, использовала водяные пушки и слезоточивый газ. Международная правозащитная группа Human Rights Watch считает, что нападение на Беркина Элвана не было расследовано должным образом, что в Турции есть проблемы, связанные с насилием со стороны полицейских и с тем, что не всегда виновные в нарушениях несут наказание. Антиправительственные выступления в Турции в прошлом году были связаны с вырубкой деревьев в парке Гези, недалеко от площади Таксим. Сегодня в Хайфе на 86-м году жизни скончалась поэтесса Инна Леснянская, лауреат Государственной премии России и многих литературных наград. Об этом сообщила корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Леснянская начала публиковаться в 1948 году, а в 79-м она участвовала в подготовке известного неподцензурного альманаха «Метрополь». Леснянская вышла из Союза писателей СССР вместе с Семеном Липкиным и Василием Аксеновым в знак протеста против исключения из него Виктора Ерофеева и Евгения Попова. После этого в течение 7 лет поэтесса публиковалась только за рубежом. Леснянская неоднократно бывала в Израиле, печаталась в Иерусалимском журнале и выступала перед читателями. Последние годы она жила в Хайфе со своей дочерью, известной писательницей, скульптором и педагогом Еленой Макаровой. Прах Инны Леснянской будет отправлен из Израиля в Москву. Поэтесса будет похоронена рядом со своим мужем Семеном Липкиным, скончавшимся в 2003 году.
Рассказывала Элла Котлер. Главным редактором интернет-издания «Лента.ру» сегодня назначен Алексей Гориславский. Он сменит на этом посту Галину Тимченко. Решение о смене главреда принято владельцем объединенной компании «Афиша Рамблер Суп» Александром Мамутом. Об этом сообщила Галина Тимченко, работавшая в «Ленте.ру» с момента основания в 1999 году. Руководителем этого интернет-издания она работала с 2004 года. Алексей Гориславский работает в объединенной компании с 2013 года.
Из нашей студии с обзором международных новостей была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. На сегодняшнем заседании парламента самопроглашенной Республики Абхазия, помимо обсуждения основных вопросов, разгорелась дискуссия вокруг материала радио «Эхо Кавказа» в рубрике «Голоса» нашего сухумского корреспондента Анаид Гагарян. Бурную реакцию депутатов вызвало то, что большинство опрошенных высказались за вступление Абхазии в состав России, рассказывает Виталий Шария.
На сегодняшнем первом заседании весенне-летней сессии парламента Абхазии обсуждалось 13 вопросов, но, как это порой случается, самым бурным оказался разговор при обсуждении вопроса «Разное». Причем в центре внимания оказался один из вчерашних репортажей на радио «Эхо Кавказа». Но обо всем по порядку. Около половины из рассмотренных вопросов были однотипные. Утверждались законы о бюджетах на 2014 год, государственных внебюджетных фондов. Законопроект об инвестиционной деятельности был принят в первом чтении единогласно, но в процессе его обсуждения прозвучало немало разнообразных суждений. Это неудивительно, поскольку рост инвестиций в экономику республики является важнейшим фактором ее развития и волнует в обществе многих. В частности, депутат Беслан Будба остановился на следующем.
Но не это самое главное. На мой взгляд, параметры инвестиций должны заключаться не в деньгах, а сколько рабочих мест человек смог создать. Если инвестор, например, скажем, условно, платит 50 человек местному населению, вот это инвестор. А не то, что он привез 700 миллионов, заработал здесь деньги и вывез. Сколько людей были подключены в это дело? Какие люди получили зарплату? В первом чтении можно принимать для того, чтобы начать работать.
Ну а теперь о разном. Вчера автор «Эхо Кавказа» Анаид Гагарян провела на улицах Сухума опрос на тему, стоит ли Абхазии рассматривать возможность вхождения в состав России, и большинство опрошенных ответило положительно. Это вызвало негодование у многих и в социальных сетях, и среди депутатского корпуса. Сперва автору опроса, который освещал заседание сессии для газеты, парламентарии высказывали претензии в кулуарах, а потом обменялись обменивались мнениями и на заседании. Не раз звучало, что само проведение такого опроса после того, как в 1999 году народ Абхазии почти единогласно высказался на референдуме за независимость, выглядит провокационно. Вообще жанр опроса людей на улицах зачастую довольно рискован. Это не социологическое исследование, когда выясняется мнение значительной части общества. Взгляды десятка случайно попавшихся на встречу людей вполне могут дать непрезентативную картину. Это во-первых. А во-вторых, если говорить применительно к данному конкретному случаю, один мой приятель в середине 90-х, когда в Абхазии были еще сильны иредентистские настроения, с возмущением говорил про мечтающих о вхождении в состав России, как о людях, думающих желудком. Добавлю сюда и то, что, на мой взгляд, это люди очень недальновидные, привыкшие представлять, что кто-то издалека наведет вокруг них порядок, и не понимающие, насколько идея независимости стала кровью и плотью нашего общества. Но когда начинают звучать подозрения в адрес журналиста, который якобы целенаправленно подбирал людей для опроса, хочется, в свою очередь, возмутиться этой подозрительностью. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Гиги Угулова остается на свободе. Вопреки ожиданиям, во время сегодняшнего судебного заседания главная прокуратура Грузии не стала просить судью сменить меру пресечения в отношении бывшего мэра Тбилиси на тюремное заключение. В обвинительном ведомстве заявляют, что и впредь не намерены добиваться взятия Угулавы под стражу. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Сторонники Гиги Угулава пришли в зал заседания во всеоружии. Адвокаты заранее подготовили официальные письма с выражением протеста по поводу ожидаемого решения прокуратуры. Никто из них не сомневался, что их подзащитного сегодня попытаются отправить за решетку. Многочисленные однопартийцы Угулава заняли все места в зале, отведенные для публики. Каждый из них был готов разразиться перед телекамерами самыми яростными заявлениями по поводу очередного факта, как они говорят, политического гонения в отношении оппозиции в Грузии. Вопреки ожиданиям, прокуратура не стала требовать у суда отправить Угулава в тюрьму.
«Мы не собирались выдвигать подобное предложение. Не собираемся мы этого делать и на следующем заседании. Речи о тюремном заключении вообще нет. Это был просто повод для обвиняемого поднять шум»,
скажет по окончании трехчасового слушания прокурор Натия Согулашвили. Предположения о том, что Угулава могут отправить за решетку, возникли после получения его адвокатами письма из прокуратуры. В нем сообщалось, что 6 марта обвиняемый не явился на допрос, тем самым нарушив судебное решение, которое позволяет ему оставаться на свободе после выплаты залога. Сам Угулава до последнего момента не верил, что прокуратура не будет добиваться его ареста. По окончании процесса он продолжал настаивать, что у стороны обвинения остается такая возможность, и она обязательно попытается ее использовать на следующей неделе во время очередного судебного слушания.
«Это политическое гонение, мы все знаем, что и я сам, и все эти представленные лица, они участвуют в выборах, они представляют оппозиционную партию, бывшее большинство, и на них идет давление, гонение. Это не первый раз и, к сожалению, не последний»,
повторял Угулава в беседе с журналистами. Если у прокуратуры были намерения отправить Угулава в тюрьму, его арест мог стать большим скандалом в преддверии предстоящих местных выборов. Бывший мэр столицы собирается возглавить список кандидатов оппозиции в городской совет. Сегодня прокуратура представила свидетельство, которое, по ее мнению, доказывает вину Угулава и пяти его бывших подчиненных. Обвинительная сторона утверждает, что, находясь у власти, они использовали около 20 миллионов лари из госбюджета на нужды предвыборной кампании национального движения. Почти час понадобился прокурорам на то, чтобы представить суду список доказательств вины, находящихся в их распоряжении. Среди них протоколы допросов более 100 человек, выписки из банков, а также телевизионные интервью и выступления Угулава. На сбор доказательств у прокуратуры ушел ровно год. Сторона защиты, в свою очередь, зачитала собственный список. Среди свидетелей, готовых дать показания в пользу Угулава, находящийся в бегах бывший министр юстиции Зураб Адаишвили. Адвокат Гизо Угулава сообщил на суде, что недавно летал к Адаишвили в Венгрию, где тот получил политическое убежище после смены правительства в Грузии. Бывший министр подписал протокол допроса и выразил готовность выступить в суде.
«Бывший министр юстиции в протоколе допроса, заявляет, что это он совершил это преступление. Там всего несколько коротких предложений, никаких деталей он не раскрывает. Он там также говорит, что поручил остальным исполнителям Гиги про это ничего не говорить, чтобы он про это случайно не узнал.
Сообщила прокурор Натья Сонгулашвили. При этом она напомнила, что по закону суд сможет принять к сведению показания Адаишвили, только если тот лично явится в зал заседания. По приезде в Грузию бывшего министра обязательно арестуют. Против него заведено несколько уголовных дел. В разговоре с журналистами адвокаты Угулава предложили допросить Адаишвили по скайпу. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как обычно в это время по средам подошло время для нашей постоянной рубрики «Некруглый стол». И рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Саша. И у нас на линии прямого эфира из Москвы военный обозреватель Александр Гольца. Рядом со мной в пражской студии военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Викликадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Коба, у меня к вам такой вопрос. Сегодня «Коммерсант», сославшись на собственный источник в Госдепартаменте США, поведал читателям о том, что вопрос о членстве Грузии в НАТО или о предоставлении Грузии плана по членству в НАТО уже фактически решен, если Крым после референдума входит в состав России. План ПДЧ, план по членству, представляет собой список условий военных, политических, которые должна выполнить страна-претендент, прежде чем она будет принята в НАТО. У меня вопрос такой, Коба. Как вы считаете, насколько ближе в этом случае Грузия окажется к НАТО, нежели она есть сейчас?
Получив ПДЧ, естественно, это уже последний шаг вступления в НАТО, в альянсы. Это значит, что страна официально становится аспирантом. Конечно, там может быть еще и долгая процедура, когда, допустим, произошло в случае Македонии. Да, там они, по-моему, выполнили все критерии, но вот как бы название страны не нравится Турции, вот их задержали при вступлении в НАТО. Но в очереди стоят три балканские государства, так что если ПДЧ будет, то это значит, что эта Грузия официально становится аспирантом НАТО.
А это какой срок? Год, два, три? Вот исходя из опыта этих трех стран.
Нет, может быть побольше, 2, 3, 4, может быть 9. Это очень сложно сейчас предугадывать, когда тем более, что нету этого ПДЧ, мапа.
Александр Гольц, как вы считаете, это будет означать уже фактически начало новой холодной войны, потому что, ну, как мы знаем, и Медведев, и Лавров, руководители России, и глава внешнеполитического ведомства России высказывались против того, чтобы НАТО расширяло свое присутствие рядом с границами России.
Ну, и сам Владимир Владимирович Путин, как мы помним на Бухарестском саммите, очень резко высказывался по этому поводу. И в немалой степени благодаря ему, его позиции, не была открыта дорога в НАТО Грузии тогда. Ну, будем говорить откровенно. Вы знаете, я всегда считал, что членство в НАТО несколько избыточно и носит избыточный провоцирующий характер для стран, некогда входивших в состав Советского Союза. Я думаю, что, видимо, этого же мнения придерживались многие страны-члены НАТО. Теперь, в результате украинских событий, более или менее понятно, что единственное вступление в НАТО является единственной гарантией безопасности для постсоветских государств. И ради этого НАТО, как мы понимаем, пойдет, если пойдет, на изменение или нарушение собственных критериев вступления в альянс. Напомню, что в 94-м году, если я не ошибаюсь, был издан здоровый том тех условий, которым должно отвечать государство, которое хочет вступить в НАТО. И под номером 2 или 3, в общем, одно из самых первых и главных условий было отсутствие территориальных споров и каких-то неприсоединившихся территорий. В общем, полное отсутствие каких-либо территориальных конфликтов. Как мы понимаем, это не про Грузию теперь. Но, тем не менее, по-видимому, страны НАТО в этих форс-мажорных обстоятельствах готовы закрыть глаза на это обстоятельство.
Коба, как вы считаете, вот в нынешнем споре, ну, назовем мягко его таким образом, между Западом и Россией относительно Крыма, ну, как мы видим, тональность все время становится все более жесткой, угрозы с обеих сторон звучат по нарастающей. Вот эта информация, это шантаж или это действительно реальная перспектива, о которой сегодня задумываются США?
Нет, надо отдать должное журналисту, который написал, я думаю, статью, который сорвал хедлайны, как говорят. Да, но мне нравится отношение спокойное, уравновешенное нынешнего руководства Грузии. Даже комментарий не делается. Значит, если сравнивать, допустим, правительство Саакашвили, которое на самом деле очень пиарил, да, вступление в НАТО и как-то вот противоставил вот вступление в НАТО того, что сейчас вот это будет как бы это самое, на безопасность Грузии, вот это значит сигнал России и так далее. Очень спокойное, уравновешенное отношение. Грузия делает свое дело, грузинское государство недавно подписали годовой план в отношении с НАТО. У нас сейчас такой формат существует, вы знаете. Не дали МАП, но получили вот это NAP, если так с аббревиатурой говорить. И очень спокойно относились к этому. То есть дело делается, все структуры работают и ждут, что, как будут решаться члены
НАТО. Да, я, собственно, спрашивал вот о чем. Вступление, то есть не вступление, а предоставление ПДЧ. Это реальная перспектива или, скажем так, Америка, поскольку речь идет о Госдепартаменте США, сегодня просто желает напугать такой перспективой Россию?
Мне послышалось, что аргумент, шантаже, потом
да,
и так ответим.
Или это аргумент вот в нынешнем споре об Украине?
Андрей, вопрос очень ясный. В 2008 году в Бухаресте страны НАТО обязали, что Грузия и еще Украина станут членами альянса. Сейчас уже им решаться. Будут держать они свои слова или нет. Грузия делает все для того, чтобы трансформировать...
Знаете, Коба, как вы считаете, вот в данном случае ПДЧ – это вот дубинка, которой размахивает Госдепартамент?
Никакой.
Или они реально сегодня задумались о том, что Грузию надо принимать?
Во-первых, давай скажем так. Несмотря на то, что у Америки есть лидирующие позиции в альянсе, это не значит, что какой-то источник, который и у меня есть, и у вас тоже есть, Костепе, и в НАТО тоже, да, я сегодня тоже звонил, это значит, что все уже ПДЧ решено. Дай бог, чтобы было так, но я думаю, что до Уэльского саммита еще многое может измениться, Андрей.
Александр Гольц, в этой же статье говорится о том, что вопрос практически решенный, но практически, то есть некоторые ограничения есть, указывается на позицию Германии, которая может возразить против предоставления ПДЧ. Что вы думаете?
Ну, опять-таки, сталкиваются две школы мысли. Одна ищет, поняв, что инструментов воздействия на Россию дипломатическим, политическим путем нет, предполагает искать эти инструменты уже в сфере создания, то есть в сфере, которая принадлежит военному альянсу. Да? А другая школа мысли полагает, что не следует слишком уж раздражать Россию, коль скоро, опять-таки, инструментов нет. И лучше как-то делать, чтобы Россия не слишком раздражалась. Ну вот, Германия, как мы понимаем, придерживается второй точки зрения, а Вашингтон – первый. Как мы помним, опять-таки, на Бухарестском саммите одержала победу точка зрения Германии и Франции тогда. Вот что будет в скором времени, не знаю, но опять-таки повторю, мы наблюдаем некий тектонический разлом, который сейчас происходит в центре Европы, и еще недавно мы были уверены, что вот такие события в принципе не могут произойти.
Ну да, вот картина меняется, Александр, картина меняется на глазах. А как вы полагаете, Россия как-то может противодействовать этому процессу, ну, скажем, сближению НАТО и Грузии каким-то иным способом, кроме как прямым военным вмешательством? Она думала, что Абхазия и Южная Осетия – это ограничения, которые будут абсолютными. Однако вот сейчас выясняется, что это не так.
Ну, опять-таки, понимаете, вот это противостояние России и НАТО и борьба за то, кому будут принадлежать или кому будут склоняться постсоветские государства, это борьба во многом умозрительная. Она не имеет прямого, непосредственного отношения к безопасности России. И поэтому мне кажется, что вопрос сегодня стоит в том, вот удовлетворится Россия аннексией Крыма или посчитает нужным сделать что-то еще. Вот как надо ставить вопрос. Я не думаю, что... Ну, просто, опять-таки, более или менее понятно, что у России не так много военных сил, чтобы использовать эту военную силу по всем направлениям.
Вы сказали о невозмутимости, Коба, грузинского правительства, о том, что он очень спокойно отреагировал на эту новость, не было попытки как-то, значит, на ее энергии заработать себе очки. А нет ли у вас ощущения, что просто грузинская власть сегодня оказалась зажатой в тисках, потому что, с одной стороны, она объявила курс, который, как я понимаю, пользуется, так сказать, большой популярностью в стране, на улучшение отношений с Россией, с другой стороны, ей надо как-то соответствовать и курсу сближения с Западом, в том числе и с НАТО. И как распределить свои усилия между двумя вот этими отклоняющимися в разные стороны векторами, оно не очень сегодня знает.
Я думаю, что очень просто, Андрей. Дело в том, что западные страны, НАТО, в том числе страны, входящие в Евросоюз, они и как раз и призывали грузинское правительство, чтобы снять раздражительный фактор с Россией, как это можно. Допустим, сейчас идет, мы только видим, что торгово-экономические отношения, политических отношений, дипломатических, как ни было, так и нету. И очень знаменательный какой-то зловещий какой-то признак этого, что второй раз уже отменяется встреча в Праге Карасина и Абашидзе, который до этого не всегда соблюдал свой график. А с другой стороны, я думаю, что у Грузии сейчас время играет на Грузию. Сейчас я не хочу быть каким-то банальным в этом отношении, потому что в августе будет подписано соглашение об ассоциации с Евросоюзом и углубленное торговое соглашение. А что касается в НАТО, то есть хорошие признаки. Я думаю, что вот эта статья тоже не появилась так просто. Наверное, кто-то очень был заинтересован, чтобы он появился именно сейчас, как-то зондировать почву. А то, что грузинское правительство не начало это пиарить, это совсем не значит, что сейчас у Грузии меньше желаний вступить в НАТО. По-моему, сейчас как раз Тбилиси очень взволнован тем, что происходит в Крыме. Если России удастся там победить, может быть, что-то еще, какой-то сценарий придумает и для Грузии.
Ну, значит, Грузия должна быть очень заинтересована в том, чтобы аннексия Крыма России все же состоялась. Спасибо.
Нет, это ваше мнение. Я этого не говорю.
Это не мнение, это так. Что-то вроде шутки. Спасибо, Коба Лекликадзе, военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». И на линии прямого эфира из Москвы с нами на связи был военный обозреватель Александр Гульц.
С экспертами беседовал главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать или почитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами в пражской студии Александр Хасаткин. В Тбилиси, Сухумицк, январь, 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. С региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Главная прокуратура Грузии не намерена просить суд взять Гиги Угулава под стражу. Об этом сегодня радио «Эхо Кавказа» заявила прокурор Натя Сангулашвили. «Мы не собираемся выдвигать подобного предложения. Не собираемся этого делать и на следующем заседании», сказала прокурор по окончании сегодняшнего судебного заседания по делу Угулава. Опасения по поводу того, что прокуратура может предложить на время судебного разбирательства отправить бывшего мэра грузинской столицы в тюрьму, появилось после того, как на днях адвокаты Угулава прочли письмо из обвинительного ведомства. В нем говорилось, что обвиняемый не явился на допрос, тем самым нарушив условия судебного решения, согласно которому в январе этого года был выпущен на свободу под залог. В связи с этим прокуратура сообщила о намерении выступить с ходатайством о изменении меры пресечения для Угулава с залога на взятие под стражу. Бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адиашвили, внесенного в список лиц, которые должны быть допрошены по делу, отстраненного от должности мэра Тбилиси Гиги Угулава, могут допросить посредством Skype. Как сообщил адвокат Угулава Гизо Углава, допрос будет произведен в предусмотренной законодательством форме. По информации портала «Грузия онлайн», Зураб Адиашвили проходит в качестве свидетеля по делу Гиги Угулава в связи с Фондом развития Тбилиси. По словам адвоката, Адиашвили известно, как распределялись средства фонда. Эта информация будет важна для судебного разбирательства, пояснил Гиги Угулава. Сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье встретились сегодня, 12 марта, с руководством и населением Ленингорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия. Поездка в район была предусмотрена программой двухдневного рабочего визита делегации. Накануне представители ООН, ОБСЕ и ЕС встретились в Цхинвале с членами юго-осетинской делегации на женевских дискуссиях. В ходе встречи обсуждались вопросы предстоящего в конце марта 27-го раунда переговоров, передает информагентство РЭС. В тот же день сопредседатели посетили участок де-факто границы в районе населенного пункта Дицы, где им была предоставлена возможность ознакомиться с работами по инженерному обустройству госграницы. Во Владикавказе около 9 часов московского времени задержана съемочная группа телевизионной службы новостей украинского телеканала 1+1. Как сообщает наш корреспондент, в настоящее время ОВД промышленного района Владикавказа находится журналист Анна Букая и оператор Павел Бондаренко, которые из Сочи направлялись на территорию Южной Осетии по редакционному заданию.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Тема разведки и добычи нефти в Абхазии волнует разные страны, разные слои абхазского общества. После обсуждения этой темы в Общественной палате и парламенте самопроглашенной республики сегодня тему обсудили и члены Координационного совета партии и общественных организаций. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Председатель Сухумской организации «Форум народного единства Абхазии» Владимир Зонтария констатировал тот факт, что проблемы экологии не являются главными для абхазских руководителей и чиновников разного уровня. Он считает, что
в последние годы природоохранная политика в нашем государстве жестко отодвинута на второй план. Об экологии и бережном отношении к природе наши руководители вспоминают эпизодически. От выборов к выборам мы становимся очевидцами грубого и циничного игнорирования мнения народа. Вмешательство тех или иных коммерческих, олигархических, государственных структур в хрупкое, но достаточно устойчивое экологическое равновесие.
Владимир Зонтария предложил членам Координационного совета обратиться к народу Абхазии с призывом не допускать нефтедобычу, организовать в прямом эфире АГТРК и на радио обсуждение этой темы и привлечь к ней внимание всего общества, провести в парламенте слушания с участием представителей общественных движений и политических партий, организовать передвижную фотовыставку, чтобы наглядно продемонстрировать гражданам Абхазии катастрофические последствия нефтедобычи. При необходимости начать сбор подписей за проведение референдума по этому вопросу. Доктор наук и научный сотрудник Института экологии Январби Экба рассказал участникам обсуждения об экологическом состоянии Черного моря.
Черное море является внутренним морем, но, к сожалению, не связано с океаном никакими проливами. С точки зрения удаления каких-то примесей, загрязнений акватории Черного моря, не происходит. Поэтому все, что мы сбрасываем в Черное море, оно там остается. Или оседает на дно, потом при штормах она повторно поднимается и загрязняет нам. Аэробным, то есть обитаемым для живых организмов, является только верхний 150-метровый слой. Все остальное до 2145 метров – это сероводород. И любое вертикальное перемещение вот этой среды со дна, что-то доставать или там что-то делать, оно приводит к тому, что сероводород поднимается на поверхность. А это смерть и гибель для всего живого. Дело в том, что в среднем концентрация нефти в Черном море в 2-3 раза превышает предельно допустимую концентрацию. Где 10 ПДК достигает в портах таких, как Одесса, Поти, Батуми, Стамбул, там румынские порты.
По мнению Январби Экба, в настоящее время ни Россия, ни тем более Абхазия не готовы к безопасной разведке и добыче нефти. Он обратился с предложением призвать все страны Черного моря прекратить разведку нефти и сосредоточиться на охране и защите его вод от загрязнения. Юрист Александр Адлиба считает, что правительство Абхазии, подписав соглашение о разведке и добыче нефти, нарушило сразу несколько статей закона о недрах, поэтому их все следует считать недействительными. Члены Координационного совета поддержали предложение Владимира Зонтария и готовят заявление, которое будет опубликовано на днях в абхазских СМИ. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему, с которой открывали сегодняшнюю программу. После многочисленных звонков и обсуждения в парламенте Самопровозглашенной Республики Абхазия вчерашнего материала в рубрике «Голоса», наш корреспондент Анаит Гагарян попросила снять его с сайта «Эхо Кавказа». Ситуацию комментирует абхазский журналист Ахрас Мыр.
Моя коллега Анаит Гагарян по заданию редакции «Эхо Кавказа» проводила опрос среди жителей абхазской столицы на тему, желают ли они вхождения Абхазии в состав России. Справедливости ради следует отметить, что эта тема впервые возникла в различных российских СМИ в связи с принятием Государственной Думой законодательства, регулирующего вхождение частей иностранных государств в состав РФ. Изначально притянутые за уши аналогии между Крымом и Абхазией оказались информационным поводом для многочисленных медиа, так или иначе поспешивших включить Абхазию в состав Российской Федерации. В общем, весь этот фон, по всей видимости, и побудил редакцию провести такой опрос среди самих абхазских граждан. Однако опрос внезапно показал, что подавляющее большинство попавшихся Анаит респондентов как раз за вхождение Абхазии в состав России. С вывешенным на сайте «Эхо Кавказа» текстом ознакомились граждане Абхазии, некоторых из которых возмутило, нет, не то, что «Эхо Кавказа» выбрало именно такую тему, не ответ респондентов и даже не причина, по которым оказалось так легко найти сторонников вхождения Абхазии в состав России на Сухумских улицах. Этих людей почему-то возмутила сама Анаит Гагарян. В соцсети под материалом с опросом стали появляться комментарии типа «Армянка статью сделала», «Автор статьи – провокатор» и тому подобное. В итоге, из-за такой неожиданной реализации закрепленного в абхазской конституции принципа свободы слова, Анаит Гагарян, скромная, ответственная, аккуратно относящаяся к работе, попросила редакцию снять материал с сайта. Думаю, объяснение тут излишнее. По всей видимости, следует ожидать, что с этого самого момента все респонденты, жаждавшие вхождения Абхазии в состав России, тут же откажутся от своих, а комментаторы, сумевшие сорвать армянский или еще какой-то там заговор, отвяжутся от Анаид и продолжат поиски врагов нации. Всем же бесхребетным, утратившим бдительность, потенциальным соглашателям будет преподан урок любви к родине. Но это, разумеется, не так. Люди, заявлявшие, что хотят в Россию, хотят на самом деле не Россию, а российские стандарты жизни, которые гораздо выше абхазских. Люди хотят зарплат, как в России, и медицины, как в России, порядка и законности, спокойствия, в конце концов. Они не виноваты в том, что в их представлении венцом развития цивилизации оказалась именно Россия, а не Швейцария или, допустим, Люксембург. Не видели они в своей жизни ни Швейцарии, ни Люксембурга, а видели одну лишь Россию. Они не виноваты и в том, что, желая хорошего для своей страны, в глубине души надеются на российского бога из машины. Так вот, заставив Анаид Гагарян снять материал с сайта, гневные комментаторы ни в чем не убедят абхазских сторонников России. Не решат они таким образом и внутренних проблем Абхазии. Единственное, что им удалось, напугать девушку, чья вина лишь в том, что она, не будучи абхазской по происхождению, аккуратно и ответственно делает свое дело. Есть такая абхазская поговорка: «Не совладавший с конем, ударил по седлу». Эта поговорка отлично иллюстрирует произошедшее. Поздравляю вас с победой, господа.
Демис Паландов читал текст абхазского журналиста Ахрис Мэра.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
20 января этого года президент самопроглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов отправил в отставку местное правительство. Спустя почти два месяца нет никаких признаков начала формирования нового состава, что вызывает вопросы у жителей республики, рассказывает наш тхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Югостинское общество уже не скрывает своего раздражения тем, что республиканское руководство не торопится как с назначением нового премьер-министра, так и с формированием кабинета. Из-за того, что власть хранит глубокое молчание по этому поводу, граждане, желающие хоть как-то понять природу мертвого сезона, наступившего в республике, терзают вопросами местных журналистов. Уже в течение месяца меня и моих коллег донимают вопросами о том, что говорят в кулуарах чиновники, называются ли ими хоть какие-то сроки. Но нам ответить нечего, мы пребываем в точно таком же неведении. Министры с приставками «ИО» лишь пожимают плечами. Эта затянувшаяся пауза начинает уже всерьез нервировать общество, полагает местный эксперт Юрий Вазагов. Не нужно быть семи пядей во лбу. Правительство может решать серьезные задачи, когда оно обладает не временным статусом, а таким, который гарантирует ему определенную перспективу для стратегического маневра. Эксперт объясняет, почему возникла заминка.
На мой взгляд, одна из главных причин заключается в том, что нет определенности с кандидатурой премьер-министра. Кроме того, существуют противоречивые позиции в отношении присутствия приглашенных специалистов в правительстве. Естественно, у нас такая популярная точка зрения, что мы сами с усами, и у нас есть все специалисты, начиная от инженеров космодрома и вплоть до операторов атомной подводной лодки. Другие склонны использовать опыт и квалификацию приглашенных специалистов.
Общество, по мнению Юрия Вазагова, успело затереть до дыр слухи о возможных кандидатурах, но на обывательском уровне все равно плохо видно, что происходит. Люди понимают, что им не понять кулуарной борьбы, что никто не даст им точной информации об интересах российских кураторов и местных политических кругов, которые представляют собой сложнейший калейдоскоп. Поэтому, указывает эксперт, раздражает отсутствие внятных перспектив и понимания того, что каждый день простоя – это упущенные возможности в плане восстановления и развития республики.
Зима уже закончилась. Впереди теплое время года, когда нужно заниматься именно активной стройкой, активной реализацией намеченных планов. И есть опасения у населения, что вся эта кадровая волокита, она опять отразится на темпах строительных работ, на вопросах финансирования.
Одной из версий поделилась со мной местный политолог Дина Алборова.
Одна версия – это то, что до окончания выборов в парламент не будет сформировано правительство. что если сейчас будет назначено правительство, то в дальнейшем выборы в парламент, неизвестно, как все это будет, будут ли они работать гармонично или будут какие-то проблемы между исполнительной и законодательной властями.
Дина Алборова указывает и на то, что отсутствие какой бы то ни было информации воспринимается многими как оскорбительное пренебрежение гражданам со стороны властей. И главное, что черта, преодолев которую население окончательно потеряет веру в дееспособность нынешнего руководства, уже совсем близка. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Грузстат опубликовал статистику прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии за 2013 год. Они составили 914 миллионов долларов, практически повторен результат 2012 года – 912 миллионов долларов. А вот отток существенно вырос. Из Тбилиси передает Ираклий Аргвелидзе.
Из данных Грузстата следует, что крупнейшим инвестором в экономику Грузии является Голландия. Эта страна вложила в 2013 году 180 миллионов долларов. На втором месте Люксембург со 145 миллионами. Далее следует Китай 98 миллионов, Азербайджан 95 миллионов, Турция 74 миллиона. Больше всего средств вложено в энергетику 198 миллионов долларов. На втором месте финансовый сектор 170 миллионов. На третьем транспорт и связь 138 миллионов. Удвоились инвестиции в сельское хозяйство, составив 32 миллиона долларов. Большинство экспертов сохранения объема инвестиций в прошлом году хотя бы на уровне 2012 года считают положительным фактором. Также экономисты позитивно оценили колоссальное значение так называемого повторного инвестирования. Речь о вложениях средств, полученных в виде прибыли уже в самой Грузии. Показатели в этом году являются рекордными – 35,9% от всего объема повторных иностранных вложений. Это в три раза превышает 12% реинвестированных в предыдущем году. Однако экономистов настораживает высокий уровень бегства капитала из страны. Тут тоже поставлен рекорд. За год из Грузии вывезли 908 миллионов долларов. Для сравнения, в 2012 году этот показатель был равен 518 миллионов долларов, говорит экономический эксперт Ираклий Леквинадзе.
Отток капитала из страны означает, что инвесторы, которые работают в Грузии, вывели прибыль за ее пределы. Больше всего денег вывезли из Грузии на Кипр – 102 миллиона долларов. Там сосредоточены офшорные компании, которые инвестируют деньги в Грузию. Что касается роста доли реинвестиций, то это, в свою очередь, подтверждает растущее доверие инвесторов, которые вкладывают прибыль в нашу экономику.
Экономический эксперт Демур Георгелидзе считает, что у Грузии есть реальные шансы удвоить приток иностранных инвестиций.
Правительство движется в верном направлении, и если исключить внешнеполитические факторы, можно ожидать инвестиционного бума. Высокий показатель бегства капитала связан именно с политическими факторами. Если говорить о росте реинвестиций и оттоке капитала, то нам было бы неплохо обратить внимание на местные компании, которые заняты выводом капитала. Они по-прежнему остаются в режиме ожидания и ждут четких сигналов от правительства.
Если говорить о сигналах, то как раз сегодня новые власти в очередной раз заявили о своем желании сделать экономику предельно открытой для внешних игроков. Об этом на грузино-израильском бизнес-форуме в Тбилиси говорил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он пообещал, что каждый цент инвестиций будет взят под защиту грузинским правительством. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По вторникам в эфире «Радио Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
На руках у населения в Южной Осетии остается много оружия. Мнение сторонников и противников такого положения дел рассматривает автор газеты «Республика» Роберт Кулумбеков. Он уверен, что граждане не станут выстраиваться в очередь, чтобы зарегистрировать, а то и вовсе добровольно сдать имеющееся у них оружие. Цхинвал – прифронтовой город, для которого важна быстрая мобилизация. Защитник города должен хранить оружие в доме, так как, выйдя на улицу, он фактически оказывается на передовой. Для населения Южной Осетии состояние войны все еще объективная реальность, уверен Кулумбеков. Тем не менее, журналист призывает скорее решить этот вопрос. Либо общество будет контролировать человека с ружьем, либо человек с ружьем будет контролировать наше общество, уверен автор статьи. Все-таки референдум задается вопросом сайту с радио, комментируя обращение Компартии Южной Осетии в Государственную Думу с просьбой принять поправки в законопроект о вхождении Крыма в состав России. ОСРадио напоминает, что партия «Единая Осетия» в начале года уже обращалась к президенту Леониду Тибилову с предложением провести соответствующий референдум в Южной Осетии, но не добилась успеха. В свете событий в Крыму лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов вновь намерен поднять этот вопрос. Уже в июне текущего года Цхинвальский многопрофильный колледж выпустит первых специалистов для швейной фабрики БТК-4, пишет информационное агентство РЭС. В прошлом году после многолетнего простоя фабрика была вновь запущена. Агентство цитирует директора фабрики Казбека Кочьева. «Со своей стороны мы гарантируем отличные условия работы, стабильную заработную плату, уровень которой превышает средний показатель по отрасли примерно на 20%, социальный пакет питания и возможность профессионального развития». «Комсомольская правда» публикует интервью с бывшим президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте о событиях в Крыму. Он находит параллели в истории Южной Осетии. Сценаристы и те, что работали по Южной Осетии и теперь вот по Украине, одни и те же. И сценарий у них тот же. Как бы многие не смотрели с восхищением на Запад, мол, он сильный, там у них все просчитано. Я просто хочу сказать, что они, извините за выражение, действуют очень тупо. Кокойте призывает украинских ястребов одуматься и извлечь уроки из грузино-югостинского конфликта. Бывший президент Южной Осетии полностью поддерживает референдум в Крыму. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Продолжаем программу. Сегодня опубликована карта «Женщины в политике», которую составили Межпарламентский союз и структура ООН «Женщины». Согласно данным этих международных организаций, Грузия по количеству парламентариев среди женщин находится на 109-м месте среди 189 стран. А для страны, которая стремится к высоким демократическим стандартам цивилизованного мира, это плохой показатель, отмечают правозащитники. Тему продолжает Мзия Парисишвили.
Многие мужчины сочтут личным оскорблением, если услышат мнение о том, что в Грузии женщинам уделяется мало внимания. Пойдут разговоры об исторических традициях уважения мужчин к представителям слабого пола. Вспомнят о царице Тамаре. Не обойдется и без упоминания о грузинском застолье и нескончаемых красивых тостах о маме, о сестре, о жене и дочери. Однако для правозащитника все это всего лишь доказательство того, что в современной Грузии женщину прежде всего считают хранителем семейного очага, говорит представитель структуры ООН «Женщины в Грузии» Эрика Кавпилова.
Мы провели несколько исследований, которые показали, что большинство населения в Грузии считают, что главное предназначение женщины – это семья и хозяйство, что мужчина лучше справляется на ответственных должностях, чем женщина. Очень много таких стереотипов в Грузии, впрочем, как и во многих других странах мира.
Спешит отметить Эрика Кавпилова. Она не удивлена, что на тематической карте стран мира женщины в политике Грузия по количеству парламентариев представительниц слабого пола оказалась в рядах отстающих. Согласно этой карте, составленной Межпарламентским союзом и структурой ООН «Женщины», не вывела Грузию в лидеры и количество министров в юбках. Если в первом случае Грузия среди 189 стран занимает 109 место, то в последнем 42 место среди 100 стран. Стремление к демократическим ценностям обязывает Грузию обеспечить равноправие между женщинами и мужчинами во всех сферах. Все это закреплено законом, отмечают правозащитники. Однако ни одна власть в Грузии еще не смогла предпринять эффективные шаги, чтобы сломать негативные стереотипы. Правозащитница Бая Патарая отмечает, что, кроме всего прочего, не стоит забывать и о большом влиянии Грузинской православной церкви в укоренении стереотипов, умаляющих роль женщины в общественной жизни и политике. Женщина, которая решает заняться политикой или активной общественной деятельностью, рискует стать объектом всеобщего порицания, непонимания. Под вопрос ставится ее репутация в нашем, по большому счету, патриархальном обществе. За теми женщинами, которые оказываются в грузинской политике, в основном стоят определенные группы, сильные в финансовом отношении. Иначе сделать самостоятельную карьеру очень сложно. К сожалению, в Грузии и среди женщин укоренилось мнение, что мужчины управляют лучше и не только в политике, но и в других сферах. По словам правозащитницы, даже те политические партии, которые в Грузии считаются прозападными, в реальности мало что делают, чтобы изменить ситуацию. Это хорошо видно перед выборами по избирательным спискам кандидатов от различных политических сил, говорит юрист НПО «Справедливые выборы» Нино Джанашия.
С 2011 года в законе о финансировании политических партий действует поощрительная норма. Партия получает из бюджета дополнительные средства, если в списках кандидатов, баллотирующихся на выборах, 20% будут женщинами. На парламентских выборах 2012 года ни Нацдвижение, ни коалиция «Грузинская мечта» не сочли нужным воспользоваться этой нормой. Мы с интересом ждем, какие списки представят партии на предстоящих выборах в местные органы самоуправления.
По словам Нино Джанаши, это обстоятельство еще раз доказывает, что только поощрительными нормами и декларациями делу не поможешь. Нужна долгосрочная стратегия правительства, которая помогла бы людям осознать значимость женщины в политике, в бизнесе и в обществе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
О несчастной судьбе бездомных собак в Сочи, которых местные власти решили истребить перед Олимпиадой, узнал весь мир, и зверство удалось остановить. Были открыты приюты, а иностранцы, в частности американские спортсмены, даже смогли увезти за границу нескольких щенков. Сейчас к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде тоже решили истребить собак, рассказывает Дмитрий Волчек.
В Сергиевом Посаде готовятся праздновать 700-летие Сергия Радонежского. Выделено 6,5 миллиарда рублей, из которых, как было объявлено на городской планерке, до 3 миллионов пойдут на отлов бездомных собак. Отлов подразумевает убийство. Муниципальных приютов нет, хотя на их строительство в Подмосковье в свое время выделили 100 миллионов рублей. Вывозить собак некуда, так что их убивают запрещенными в Европе препаратами, которые вызывают долгую и мучительную смерть от удушья. Вот что рассказала мне зоозащитница Ольга Корзинина.
Их начали стрелять аж со 2 января, и на самом деле это все так и продолжается. И когда некая инициативная группа ходила в администрацию, то в администрации начали объяснять, что мы не против и другими методами действовать, но вот пока никак не можем, а вот граждане жалуются, и нам нужно очистить город, потому что в городе собак как таковых нет вообще. Во-первых, очень много потравили, а как я понимаю, тут еще идет схема списывания денег, просто вот тупой примитивная отмывка денег, потому что по окраинам, на всяких там стройках, промзонах и так далее. Там было очень много отравленных собак. Мне начали звонить люди, все рассказывали, что здесь 5 собак отравили, там 5 собак отравили. И, в общем, по всем раскладам получается, что это не какие-то вот так называемые духантеры, потому что, ну, в общем, районы такие, куда невозможно добраться. А что, судя по всему, это так вот тихо с подачей администрации все делалось. Деньги выделены еще в сентябре прошлого года. Воробьев выделил администрацию Сергиева Посада 6 миллиардов. Как я понимаю, сейчас будут выделять еще что-то, потому что ясно, что 6 миллиардов им ни на что не хватит. Приезжают в 5-6 утра, когда все спят, никого нет. То есть быстренько их стреляют, грузят в машину и уезжают. И, к сожалению, вот очень редко свидетели есть этому, или свидетели такие, что вот я утром встала, в окно увидела, когда выскочила, они уже уехали.
В том числе и домашние собаки попадают?
Естественно, попадают, потому что кругом частный сектор, и, соответственно, у кого забор дырявый, собака выскочила, кто просто считает, ну чего она тут погуляет около дома, ничего страшного. То есть тут накладывается еще одно на другое, что у нас и граждане бестолковые, в том смысле, что
не всегда должным образом следят за своими собаками. Ну и вот так вот все время и получается.
Живущая в Хотьково Ольга Корзинина несколько лет назад смогла остановить убийство собак в своем городке. Ей удалось договориться с местной администрацией. Был заключен договор не с живодерами, а с благотворительной организацией, которая занималась стерилизацией собак. В этом году продлить договор не удается. Похоже, зачистка будет распространяться и на Хотьково, потому что здесь есть Покровский женский монастырь, в котором похоронены родители Сергия Радонежского. Если в Хотьково тоже начнут убивать всех подряд, пропадут все наши собаки, которых мы стерилизовали за эти годы, говорит Ольга Корзинина. А в Сергиевом Посаде в декабре был отравлен пес, которого любил весь город. Он жил на автобусной остановке, 3 года встречал автобусы и маршрутки и ждал хозяина. За верность его прозвали Хатико. Добрейшего, безобидного пса отравили противотуберкулезным препаратом. Он мучился несколько часов. Зоозащитники сейчас предлагают установить памятник Хатико. Местные депутаты вроде бы одобрили, но окончательного решения нет. Русско-французское общество защиты животных направило обращение патриарху Кириллу. Подписи под обращением поставили более 1000 человек. Им заинтересовался отец Всеволод Чаплин. Он говорил с одним из авторов, богословом Татьяной Горичевой. Однако официального ответа из патриархии нет. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.